В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы, как обычно весной, знакомимся с участниками конкурса «Человек в истории России. 20 век» и исследовательскими работами ребят, на этот раз главным образом по семейным материалам. Но не только. Ученик 10 класса Челябинской школы Егор Кулев представит свою работу из Соединенных Штатов Америки глазами советского инженера Михаила Алексеевича Храбко, 1936 год. Надо сказать, что ребята, как правило, обращаются к истории своего региона, и их исследования уникальны не только непредвзятостью, научной честностью, но и искренней заинтересованностью объектом исследования. Практически все участники, вот насколько я могу судить за эти годы, протягивают из прошлого ниточку к себе сегодняшнему. Тем более возмутительными выглядят события прошлого года, когда церемонию награждения омрачили выходки участников национального освободительного движения и последовавшие за этим давление на администрации школы, родителей, самих школьников. Вот до буквально вот последних дней это происходило. Тем не менее, участники конкурса «Человек в истории России. 20 век» приехали в Москву. Те 40 человек, кто показал свои работы. И мы можем посмотреть небольшой сюжет церемонии награждения.
На сей раз нодовцы, а в прошлом году были именно они, попытались устроить одиночные пикеты у театра у Никитских ворот. Здесь следует сказать, что организаторам церемонии в последний момент пришлось менять место ее проведения. Кроме того, 20 апреля стала поступать информация о том, что чиновники из региональных министерств запрещают школьникам и их наставникам приезжать на церемонию награждения. В Министерстве образования России отрицают, что инициатива исходила от чиновников ведомства. Информация о подобных звонках поступала из Волгоградской, Астраханской, Пензенской, Архангельской, Тверской областей, из Мордовии и Красноярского края. В результате на церемонию в Москву не приехали несколько учителей и трое финалистов конкурса.
Не все приехали, действительно, кого-то, может быть, даже родители не пустили, потому что просто страшно за детей. В прошлом году, как раз когда было это мероприятие, то была гораздо более обширная толпа, они очень, там, какие-то были грязные выкрики издевательские. И я просто была в ярости именно от того, что они оскорбляли этих ребят, которые на самом деле лучшее, что у страны сегодня есть. Это они.
Фонд Михаила Прохорова уже не первый год поддерживает конкурс «Человек в истории». Председатель экспертного совета фонда, главный редактор нового литературного обозрения Ирина Прохорова отмечает, что школьники, которые участвуют в этом конкурсе мемориала, представляют ту часть российского общества, которые ощущают себя гражданами страны, а потому ни запугивание, ни угрозы, ни провокации не способны изменить их устремления.
Я думаю, что вот этот опыт свободы последних 20 с лишним лет, несмотря на то, что мы видим, пытаются ограничивать, конечно, изменил наше общество. И мы видим, что, в общем, дети, их родители и учителя проявили большое гражданское мужество. Мы знаем, что творилось, как угрожали учителям, что их уволят, беседовали с родителями и пугали, и стращали. Но как мы видим, что вот этот вот дух свободы и достоинства, он глубоко проник в российское общество. И это дает большую надежду, несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, что не только этот конкурс будет продолжаться, но что на самом деле на выходе мы получаем поколение действительно настоящих граждан страны. Вот не подданных, не верноподданных, а именно граждан.
Во время церемонии звучали слова благодарности и аплодисменты не только в адрес юных участников конкурса, но и их родителей и учителей. Тех, кто поддерживал ребят не только в процессе работы над исследованиями, но и в тот момент, когда звучали настоятельные рекомендации отказаться от участия в московской церемонии награждения. Они все-таки приехали.
Им важно, и нам важно. Поэтому, я думаю, они это чувствуют. Это им передается, что это совершенно неформально. Мне кажется, это было сегодня видно, что мы абсолютно, что для нас очень важно и то, что они пишут, и то, что они рассказывают, и то, что они к нам приезжают.
Несмотря на препоны и треволнения, церемония награждения победителей конкурса «Человек в истории. 20 век» прошла без инцидентов.
Ну, возвращаемся в московскую студию и знакомимся с действительно замечательными работами в этой части программы. Ирина Иванова, ученица 11 класса, город Нерехта, Костромская область, и уже упомянутый Егор Кулев из Челябинска. Вопросы задаю я, Тамара Леленкова, и помогает мне мой сегодняшний сведущий, журналист Иван Воронин. Ну, наверное, вот мы с Егора начнем. Я единственное, что хочу вас спросить, да, вот эта вот вся история, она ваше желание и, собственно говоря, возможность приехать в Москву на церемонию как-то, может быть, немножко так вот испортила? Или все-таки вы были уверены, что вы приедете? Были какие-то сомнения, было давление вот непосредственно на вас? Егор.
Нет, я изначально знал, что я поеду сюда. Ну, я как бы, когда только начинал писать работу, я верил, что меня пригласят.
Ага, а в прошлом году вы были, нет?
Нет, в прошлом году я не был. Были только люди из моей школы, которые...
И они попали вот в эти ужасные события, да, и, наверное, они с очень тяжелым ощущением вернулись, нет? Или все-таки они что-то... Вот что они рассказывают?
Любопытно, я точно не помню, но было это достаточно странно, что такое вообще могло произойти на церемонии награждения. Но они в это время уже были в здании, поэтому особо ничего не могли рассказать.
То есть для вас этот эпизод, в общем, оказался незначащим, да?
Нет.
Ага. Ну, очень хорошо, да. Да, хочу спросить то же самое.
За день до позвонили моей маме и сказали, что ваш ребенок не должен ехать никуда, ни в какую Москву.
За день до отъезда?
Отъезда, да. И сказали, что
по
здесь
телефону, по домашнему,
по сотовому, будто звонят из Костромы, а им позвонили из Министерства образования. Ваш ребенок никуда не должен ехать, здесь идеологическая пропаганда. Через несколько часов, говорят, это угроза жизни вашему ребенку.
Боже мой, слушайте, какой кошмар. Да. Как родители с этим справились?
Родители начали анализировать все, что происходило, позвонили в мемориал, им все объяснили, что яйцами не забрасывали, зеленкой не кидались в участников этого конкурса. Все прошло более-менее нормально. И вот мы приехали, у меня просто было огромное желание попасть на награждение.
Ну, давайте тогда мы с вас и начнем. Собственно говоря, вот расскажите о той работе исследовательской, которую вы показали, привезли. И, собственно говоря, да, мы тогда поймем, чего такого вот прям вот исторически, не знаю, невозможного, да, ребята привозят на этот конкурс, что он объявлен таким вот действительно очень опасным. Угу. Рассказывайте.
Тема моей работы – это семья, мои предки. Династия у меня была священников. У нас в седьмом поколении известен первый священник Семен Веселовский, затем его сын Ефим Веселовский, и затем более известные нам данные происходят от Елпидифора Ефимовича. Теперь ему фамилия не Веселовский, а Петропавловский, потому что в Шунге, где служил его отец, была церковь во имя святого Павла и Петра. Поэтому получил фамилию Петропавловский. И затем его сын. Сын, а затем внук Александр Сергеевич, он уже становится директором нашей школы, учителем математики и географии, и начинается династия учителей. Но также отец Александра Сергеевича уже начинал работать в церковно-приходской школе, то есть уже тогда начиналась династия учителей. Моя мама тоже учительница в школе, в моей же, учитель истории, бабушка была учителем обществознания, и я хочу стать продолжением рода учителей, учителем иностранного языка французского.
Насколько я правильно я понял, вся эта информация, она из семейного архива, то есть это именно память ваших поколений, предшествующих о том, что было ранее.
Да. У нас такой достаточно большой чемоданчик, в нем хранится альбом с фотографиями наших предков. Затем есть личный дневник брата Александра Сергеевича, Владимира Сергеевича. Настолько теплые воспоминания о своем детстве, о своих родителях, брате, сестре передают ту атмосферу того времени. Затем у нас есть бинокли с Первой мировой войны. Есть в музее в городском Буденовка моего прадеда. Настолько полноценный наш архив. И очень много книг сохранилось того времени. У нас библиотека есть.
Какой факт из истории вашей семьи вам показался таким наиболее ярким, наиболее...
Вот, ярким, наверное, наиболее печальным. И поэтому ярким показалось то, что в 1930 году начались гонения на священников, и поэтому пришел ложный донос от односельчан на моего прапрадеда, что он в церкви пропагандировал против большевизма, против коммунизма, против Сталина. и его репрессировали. И он, к сожалению, во время допроса у него остановилось сердце. Из-за того, что он понимал, что этого не происходило, это ложный донос. И в конце жизни тех доносчиков ложных, они пришли к жене, вот моего прапрадеда, и сказали, что извините, пожалуйста, мы перед смертью каемся, это был ложный донос.
Ну, Егор, давайте мы теперь про вашу работу поговорим. Ваша работа, она, в общем, связана, это вот одна из тех работ, где на самом деле не про семью, но про, собственно говоря, место, да? Это вот тоже очень важная вещь. Расскажите в двух словах про своего героя. Просто представьте его, да? Мы вот подробности американского его путешествия, командировки чуть позже обсудим, а вы представьте своего просто героя.
Ну, у него достаточно интересная жизнь, он практически по всей европейской части России прожил, потому что родился он в Закавказье, и там детство провел в Тифлисе, а учился в Ленинграде. Потом его судьбой занесло в Челябинск, где он работал на Челябинском тракторном. Все, они уехали в Соединенные Штаты, чтобы сделать госзаказ для Советского Союза, развивать промышленность. Потом он вернулся в Советский Союз и через несколько месяцев был репрессирован и пробыл в заключении до 1953 года, до смерти Сталина. Все, потом его освободили, реабилитировали, и он вернулся в Ленинград, где и пробыл фактически до конца жизни. Несколько раз возвращался в Челябинск.
Ну, интересно ли было, например, столкновение этих двух культур, США и СССР, еще до падения железного занавеса?
Он никак не связывал это с падением железного занавеса в целом. Он просто пытался объективно рассказать о жизни американцев в 30-е годы. То есть он выделил какие-то аспекты в своих мемуарах, там, повседневную жизнь, социальную жизнь, политическую жизнь американского общества описал, мне удалось это проанализировать, и на этом и строится моя работа в основном.
Есть ли совпадение с одноэтажной Америкой Ильфа и Петрова?
Да, мы проводили такое сравнение, это была одна из задач исследований. То есть мы не только с Ильфом и Петровым сравнивали, но и с другими группами инженеров, которые также ездили в Соединенные Штаты.
А вас не удивило, что вот это 30-е годы, да, в 36-й была поездка, но начиналось все в 30-е годы, и такая вполне активная взаимосвязь, такая практическая, да, именно в Америку поехали. Почему отправили? Я так понимаю, что это, значит, строился Челябинский завод, попросту тракторный завод, который подразумевался не только тракторный, но еще вот как тогда был принято военный, да?
Да.
Поехали за опытом. Почему именно в Америку? Вы как-то думали про это? Смотрели?
Да, мы в работе раскрывали эту тему. Ну, они не могли сотрудничать с европейскими странами по ряду причин. Англия у нас просто отношения...
Советский Союз 30-х годов.
Угу. Да. С Англией просто отношения не складывались по идеологическим причинам. Германия, то есть там фашизм, там тоже идеология не... стык идеологии не подходил. А с Францией нам еще дореволюционные долги мешали сотрудничать. Ну и вот осталось только Соединенные Штаты.
Туда потому что Штаты одна из первых стран, которая признала СССР в качестве самостоятельной единицы в геополитическом поле.
Но они же раньше гораздо начали сотрудничать, чем Храбко туда поехал. Например, даже при строительстве нашего завода в 30-е годы они уже прибегали к иностранной помощи.
Вася, это удивило, вот эта вот взаимосвязь, что тогда уже были некие связи с Америкой, при том, что, в общем-то, историю вы читали, и вряд ли, на самом деле, это как-то отражено в учебниках.
Нет, меня это не удивило нисколько, потому что Советский Союз поставил перед собой такие грандиозные цели за такой короткий промежуток времени, нарастить такую мощь производства индустриального и... В принципе, это было логично, что они прибегнут к какой-то иностранной помощи.
Ира, хочу спросить, вот 30-е годы значит, в вашей семье, да, вы понимаете, это примерно вот то же время, о котором Егор писал. Что вот происходило в это время в вашей семье, как вот что там было?
Вот как раз после репрессий моего прадеда конфискация имущества была, у меня даже документ сохранился, что там описывают столько-то ниток, столько-то всяких булавочек, даже мелочи описывали и забирали. Затем снесли дом. Жилой дом, где был быт такой, очаг. Тоже так же Владимир Сергеевич в своем дневнике пишет, вернуться бы туда, там можно получить максимум уюта, семейного тепла, душевной заботы.
Это совершенно разная, да, жизнь, такая вот параллельная жизнь, да, и человек едет в 36-м в Америку, значит, здесь вот такая ситуация, едет в Америку. Вот теперь, пожалуйста, расскажите, как он там, собственно говоря, жил, вот этот кусок, который значит, стал таким фокусом в вашей работе?
Ну, они, получается, приплыли в 36-м в марте в Америку. Их сразу же встретили, заселили в гостиницу. Как только они приехали, у них отобрали паспорта. Загран сказали, что для жизни в Америке паспорта не нужны.
А их как-то готовили к поездке? Их там, я не знаю, проводили с ними инструкцию, там приодели их?
Да, еще в Москве, когда они пребывали здесь около месяца, им пошили костюмы, подготовили все документы, то есть тоже выдали какие-то инструкции по поведению. Потом повторно их выдали уже, когда они приехали в Нью-Йорк. Потом они делали госзаказы и сотрудничали с Амторгом, компании, которая, собственно, и помогала взаимодействовать двум странам.
Амторг – это советское предприятие, советско-американское предприятие?
Советско-американское предприятие. Mm-hmm. Они сделали госзаказы, и через несколько месяцев часть группы была по окончанию визы отправлена обратно в Советский Союз. И они были отправлены на осмотр заводов самых передовых, станкостроительных, машиностроительных. И Михаилу Алексеевичу повезло, и он отправился на заводы в Иллинойс. То есть там он проживал в Детройте и описал все услуги, которые ему там предлагались. То есть и охарактеризовал производство, как-то технические моменты какие-то приводил. Там не обошлось без шпионских историй, потому что, например, когда он был в Детройте, он как бы ездил фактически по всему штату, и он на автозаправочных станциях брал дорожные планы и, ну, оставлял их себе, и в один день он просто вернулся в номер, а в чемодане их не оказалось. Он подумал, что может забыл где-то еще что-то, и опять начал их собирать. Потом оказалось, что их опять нет, и он понял, что их вещи тщательно досматривают, когда их нет. И больше решил не рисковать, и сразу их выбросил.
Получается, что судьба его, в общем, тоже была достаточно тяжелой в связи с тем, что его арестовали, да, рассказывайте. Вот это такая удивительная вещь. Иван, ты понимаешь, может быть, это специфика просто этих работ, которые, да, ребят присылают, или, может быть, просто действительно это такой очень большой пласт, что где ни копни, и везде это получается, что все практически были репрессированы вот, в той или иной степени.
Да, я именно не стал бы это связывать с тем, что миссия мемориала – это изучение репрессированных и их жертв типа большого террора. Готов. Но тема уже конкурса «Человека в истории 20 век». То есть непосредственно какую семью не возьми, везде либо это жертва Великой Отечественной войны, либо родственник репрессирован, либо погиб в гражданскую войну. Так или иначе, это масштабные трагедии человечества. Они коснулись, мне кажется, про каждую семью на территории всего постсоветского пространства.
Ир, у вас кружок, у вас исторические какие-то занятия специальные, скажите?
Нет, мы просто с мамой, с папой сидим,
с родителями.
Да, и разбираем эти документы, проводим анализы. Многие документы уже, к сожалению, в качестве таком их приходится переписывать, перепечатывать, чтобы сохранить. Ну вот все там лежит в конвертиках, все.
Да, я, собственно, почему спросила, потому что у вас все-таки музей, да, и такой специальный, в который...
Да, школьный.
Да, вам повезло. Я так понимаю, что Литобъединение Челябинского завода, да, вот сохранила какой-то архив. Это тоже какая-то очень советская история, потому что литературное объединение Челябинского тракторного завода, значит, сохранило большой архив воспоминаний и вот каких-то, не знаю, там фотографии, да, наверное,
да.
Еще. Да, я читаю в работе, как раз вот первого, кого и арестовали, это Гуревич, он был главным инженером по реконструкции завода, да. И дальше вот как раз из вашей же работы поступную участь постигла не единицы или десятки, а сотни рабочих и инженерно-технических работников ЧТЗ, ну, Челябинского, да, тракторостроительного завода, да. Вот даже посчитали... По книге «Памяти жертв политических репрессий в Челябинской области» 80 представителей руководящего состава завода, более 100 специалистов среднего звена и даже около 200 представителей рабочих специальностей. Скажите мне, как вы себе это объясняете? Вы как-то это объясняете, вот то, что это происходило? Есть у вас ответ, почему так было? И что, может быть, надо сделать теперь? Или не надо, уже все сделано. Вот получили бумажку, что, значит, неправильно все было, и на это можно как-то вот и успокоиться, скажите. Вы понимаете, да, вот что система, вот как-то вы себе это объясняете, что случилось? Вот те люди виноваты, которые потом покаялись, что они донос написали. Вот в чем? Там жадность человеческая, подлость или...
Это был страх, человеческий страх, потому что если бы они этого не сделали, тогда бы их репрессировали. Но, с другой стороны, они могли бы как-то попытаться предупредить.
Но почему? Что значит, если бы они это не сделали? Вы думаете, что их заставили?
Да, они сказали, что их заставили, потому что мешал как бы этот священник проводить ту политику, которую надо было проводить, хотя он никаким действием не проявлял то, что он там против власти, против большевизма, против коммунизма, против всего вот этого. Просто вот так получилось. Это ход событий, который, к сожалению, сейчас уже нельзя изменить, как бы не хотелось.
То есть это не была история с перегибами на местах, где нужно было найти условно в одном дворе 5 врагов народа, в том числе священников?
Нет.
Это была именно целенаправленный поиск.
К вам тот же вопрос. Вы как-то объясняете вот те события, те репрессии, которым, как мы теперь понимаем, подверглись те люди, о которых вы писали, и Ирина история, и вот следующая часть программы, там тоже это повторяется.
На него тоже написали донос фактически, и поэтому он был репрессирован. Но его обвинили не потому, что он ездил в Америку. Это не официальная версия. Официальная версия, что он вредил производству. То есть мешал производить то, что нужно было стране в данный момент. Я никак не связываю. История – это история, и она уже произошла. Мы можем только выводы сделать из этого, чтобы постараться не допустить такого вновь.
А какие выводы-то, скажите мне, пожалуйста, вот можем сделать? Не допустить вновь – это легко сказать, да, но ведь тоже, наверное, люди, которые тогда жили, они не думали о том, что что очень большая часть населения будет просто репрессирована, когда они делали. Каждый писал на соседа, да, не думая о масштабе, собственно говоря, событий.
Это опять же человеческое воспитание, человеческий фактор. Мы не можем же на это влиять. Тогда проводили такую политику, и оно так получилось.
Ирина, а вам как-то родители в каких-то конкретных красках об этом рассказывали или просто вот выложили факты, чтобы выводы вы сделали сами?
Мы когда читали дневники, записи, письма насчет вот этих репрессий, мама говорила, насколько переживал ее дедушка насчет того, что повлияло не только на самого Сергия Лебедефоровича, но и его сына Александра Сергеевича, когда в школе, когда он был директором, также были давления со стороны высшего общества, как бы можно, если так сказать, что он вот сын священника, что вот он тоже может пропаганду какую-то нести против. Поэтому вот. А также есть запись в дневнике уже внука, где написано, что не проводить там, не ходить в церковь, не праздновать елку, Рождество, Пасху, не креститься. Поэтому все обряды крещения проводились тайно. Мою маму также тайно крестили. Смотрите, какой большой период времени охватило вот этот вот страх, эта боязнь.
Да, в общем, тоже прошло достаточно много времени, прежде чем все-таки реабилитировали. А реабилитировали или освободили вашего героя?
Сначала освободили, потом он добился реабилитации.
И вы не прочитали у него, обижен он был на власть, не знаю, на строй, на каких-то конкретных людей за то, что, собственно говоря, вот жизнь так сложилась?
Он об этом ничего не упоминал. Он упоминал, что он был очень рад, что... То есть он доказал свою невиновность, и на этом он закончил всю эту тему.
Это такая для вас научная работа, да, хотя очень личная для Иры, и, как мы видим, для Егора достаточно такая отстраненная, да, и вы подходили именно как к исследованию такому вот историческому, без эмоций, или все-таки какие-то эмоции у вас возникали, похоже?
Нет, эмоций возникали, я все равно пытался пережить как-то то, что вот с ним происходило именно там, представить, как он это все видел и какие впечатления он представлял себе.
У вас картинка времени возникла того, какая-то такая, вам захотелось, может быть, дальше посмотреть, не глубже, а шире, да, вот про то время. Или, наоборот, захотелось эту историю просто захлопнуть и, может быть, или куда-нибудь в древние века, или вперед смотреть?
Нет, мне захотелось, наоборот, продолжить эту тему, потому что достаточно интересно, например, как Соединенные Штаты вообще жили. То есть я увидел только с этой стороны, но это же один аспект, их множество.
То есть вы дальше будете смотреть в эту сторону, да?
Возможно, в эту, может, иду в какую-нибудь другую, просто не думал еще об этом.
Uh-huh. А вот как в школах преподносите период большого террора сейчас? Как что вам, например, Ирина рассказывает по этому поводу? И тот же вопрос.
Учитель истории, моя мама, поэтому она основывается как раз на тем, на том, о чем ей рассказывали, как раз на записях. То есть она может реально оценивать с нашей стороны, с ее стороны эту ситуацию, поэтому она объясняет вот со стороны своей, как бы близкой ей.
Ну, Ире повезло, потому что ее мама действительно учитель истории. А каким образом молодые люди, школьники, доходят до истории своего края сами в других регионах, мы поговорим после небольшого перерыва. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Мы продолжаем знакомиться с работами участников конкурса «Человек в истории. России. 20 век», который вот уже 18 лет проводит общество «Мемориал». В этой части победитель фотоконкурса Никита Курганов, город Кимовск, Тульская область, и Вероника Завадская из Волгограда. Она восстановила свою родословную до 6-9 колена в 26 ветвях. Однако, прежде чем мы начнем обсуждать сами работы, я хочу спросить, ребят, вот как вы узнали про этот конкурс, да, собственно говоря, почему вы решили в нем принять участие, в общем, и какова мотивация, да, вот, Вероника, с вас начнем.
Ну, я несколько лет уже участвую в этом конкурсе. Об этом конкурсе мне сообщила мой руководитель, который помогал мне писать работу. Она сказала, что вот есть такой конкурс, и что мы можем попробовать отправить туда работу.
А первый раз вы добираетесь до финала или вы были в
конкурсе? До финала, да.
Первый раз,
до
да?
Финала.
Ну, я узнал от своей учительницы по истории, и по совместительству она же мой научный руководитель. Ну, тоже практически, как и у моей подруги, практически все то же самое. Сказали мне, что да, есть такой хороший конкурс, что можно попробовать поучаствовать. К тому же материал был достаточно, на мой взгляд, интересный, и поэтому попробовали, отправили. И вот нежданно-негаданно в апреле приходит звонок, что вот пришли. Отправлял я первый раз, до этого я нигде не участвовал. Ну, с научными работами я участвовал только на городских там конференциях разного уровня, но не дальше. Не дальше города.
А, Никита, а вы занимаетесь историей, да, вот именно историческим каким-то контекстом и фотографией, или это вот такой широкий круг какой-то вот просто?
Нет, кружок? Я рассматриваю фотографию только в историческом контексте.
Ага, а когда это началось, когда это с вами случилось?
А это случилось, мне, наверное, было еще лет 9. Ну, я с самого раннего детства увлекаюсь историей. И в какой-то момент мне захотелось попробовать пособирать сначала файлы, фотографии в электронном виде. Ну, различные я искал на всяких интернет-сайтах исторических, таких как вот Википедия, военный альбом, по различным форумам коллекционеров я лазил. Ну, что-то попадалось интересное, все отбирал. Потом
потихонечку. А что интересное? Начал... Вот что интересное в вашем представлении?
Ну, с этой точки зрения, что интересно. Интересны мне человеческие судьбы в первую очередь. Поэтому особый интерес для меня представляют именно портретные фотографии. И желательно, чтобы имя, фамилия, отчество были известны изображенного. Тогда можно попробовать через интернет-архивы, ну, подвиг народа и мемориал по погибшим и тяжело раненым. Можно попробовать установить судьбу. И из этих судеб, как из кирпичиков, формируется здание историй и осознание вот этого века 20-го. Вот я именно по 20 веку все увлекаюсь. И вот этот 20 век из этих судеб формируется. И таким образом получается цельная картина безо всяких штампов. Все непредвзято в этих документах. Если человек погиб, погиб. Если человек хороший, чем-то отличился, так и писали в наградных листах. В то время с людьми, ну как сказать, вот я сколько изучил, всегда писали о человеке то, какой он есть. Например, если человек, ну это вот особенно касается разведчиков и вот таких вот, кто на морской пехоте служил, им и зачастую они принимали участие в самых тяжелых боях, и когда они находились между боев, они пили вот часто очень. и вели себя очень плохо. И поэтому зачастую их лишали наград. И писали им плохие характеристики, которые я вот своими глазами видел. Писали, что они там необразованные, плохие командиры, некультурные. А тем людям, кто старался поддерживать свой моральный облик, писали культурный, скромный, грамотный офицер или там боец. Вот, политически грамотные писали.
Егор, а вы доверяете, да, этим документам?
Вполне доверяю.
А ваш опыт вероника показывает, можно доверять документам официальным, там, газетным вырезкам? Вы, наверное, тоже много чего посмотрели, поработали в архивах и с источниками, да?
Да, я отправляла запросы в различные архивы. Ну, конечно, да, я считаю, что можно доверять.
То есть никаких сомнений не возникает, если это вот таких, если там есть характеристики, вот как Никита рассказывал?
Нет, наоборот, даже подтверждает. То есть, если мне рассказывает, например, какую-то историю моя прабабушка, и я отправляю запрос в архив, и да, действительно, ну, верю им, и иногда даже какие-то новые факты узнаю. Изначально я у своего дедушки в квартире нашла, так сказать, тетрадь, в которой он пытался воссоздать восходящее древо нашей семьи, и меня это заинтересовало, ну, мне было лет 10, и я спрашивала и у дедушки, и у мамы своей, что это такое, для чего это нужно. Ну, мама мне как-то пыталась объяснить, что вот, это наши родственники, и потом в классе в 5-м так очень хорошо сложилось, что меня познакомили с таким человеком, который именно этим и занимается.
То есть сколько лет уже вашей работе непосредственно, от самого начала, если брать за начало? Вот этот,
ну, начала я заниматься где-то в 7-м классе, следовательно, 3-4 года.
Ну, это такое увлекательное занятие, да?
Да, конечно.
Получается. А смотри, Вань, вот так получается, что интерес к личной судьбе, да, возникает? Тут, то есть, ну, к личной, там, своего рода или к личной вот истории, которая через персоналии. Это вот такая какая-то вещь, наверное, все-таки мемориальская, потому что мне кажется, что и уроки, и истории, которые есть, в которых можно участвовать в обществе, это вот как раз такая близкая и понятная тема, во всяком случае, для людей вот юного возраста. Ты делал фильм про мемориал, ты что-то про это знаешь, вот скажи мне, это так?
Я делал фильм про мемориал, ему посвящена моя дипломная работа в журфаке. И, собственно, это был момент, когда мемориал только был признан иностранным агентом, и дело было не только в семантической неадекватности этого выражения «иностранный агент», который априори воспринимается негативно, но и в том, что их личность и подход к истории – это помощь в понимании истории как таковой, потому что за тысячи, миллионами погибших в разных трагедиях федерального масштаба стоят судьбы людей, судьбы их семей, судьбы тех, кто их знал, кто их, о них помнит, и кому запрещали их помнить, запрещали вообще упоминать их имена, поскольку они были репрессированы, расстреляны, пусть даже позже и реабилитированы.
Ну, у нас есть возможность посмотреть фрагмент Ивана Воронина, небольшой фильм документальный про мемориал.
Известная строчка из Ахматовского реквиема. Хотелось бы всех поименно назвать, но отняли список и негде узнать.
Каждый день нам звонят люди, которые случайно на сайте находят имя своего родственника, которого они думали, что он погиб на войне.
Правда, истории, она нужна. Как мы видим, недооценка, так сказать, полного информирования населения и сегодняшней нашей властью еще пока присутствует.
Над нами, как вот Дамоклов меч на ниточке висит, и мы не знаем, в какой момент Минюст или прокуратура решит это обрезать, и меч упадет.
Непроработанное прошлое, оно тем опасно, что оно прорывается в каких-то странных ситуациях, может привести к конфликтам, которые абсолютно не ожидаются сейчас. Вот, и потом будет неправляемо.
Без этого мы оказываемся обречены на повторение прошлого.
В годы большого террора здесь были приговорены всего лишь за 2 года около 40 тысяч человек к расстрелу. И вот эти вопросы «За что?»
Все господинские классы оказались ликвидированы. Остался рабочий класс, осталась интеллигенция.
Посмотрим, не знаем, чем это кончится.
Это был фрагмент фильма, снятого Иваном Ворониным, про общество «Мемориал», и мы возвращаемся в московскую студию. Вам не страшно было приезжать в этот раз на церемонию? Или вы тоже не знали про то, что произошло в прошлом году? Или были готовы совершить некий гражданский поступок и приехать, несмотря ни на что? Никита?
Ну, мне предупреждали меня, мне говорили, что могут быть акции, но я лично не боялся, потому что я за собой никакой вины не чувствую.
А предупреждали кто? Кто-то из знакомых? Или тоже были звонки?
Нет, учительница сказала. Ну, говорит, ну, может быть. Ну, вероятность, говорит, не такая большая, что что-то будет страшное.
А, то есть надо было с этим как-то считаться. Вы для себя что-то объяснили вот в той ситуации, которая была, раз вам ее предъявили? Или вы решили, что это дело прошлое и вообще это случайность?
Ну, я морально был готов к тому, что может быть что-то. А так, в принципе, я не испытывал какого-то гнетущего чувства страха. Нет. Я был готов сюда ехать, да.
Угу. Рейк?
Ну, лично я была в прошлом году тоже на мемориале. Вот. И ничего страшного и опасного для своей жизни я не видела, поэтому я с радостью обрадовалась новости, что я прошла финал и приехала. В этом году так случилось, что в последний день перед отъездом мне тоже позвонила мой руководитель, который должен был ехать с нами вместе сюда, и сказал, что он не едет, потому что позвонили директору учреждения, в котором она работает, в котором мы занимаемся, и сказали, что данная поездка, так сказать,
нежелательно.
Нежелательно, да. И лучше, чтобы мы не ехали. Поэтому наш руководитель не смог поехать, и она сказала, что если нас родители отпускают, то мы можем поехать сами. Вот. Потом, как выяснилось, в мемориале сказали, что они отправляли запрос, по-моему, в Министерство образования, вроде, и им сказали, что не было никакого приказа звонить кому-то или что-то сообщать.
Да. То есть это уже классическая частная инициатива на местах, скорее всего.
Ну, тут сложная такая версия, которую пока еще вот никто не готов озвучить, в том числе сам мемориал. Есть письмо, но можно только предполагать, да, что это была такая какая-то специальная акция, и в основном то ли побеспокоились больше всего, то ли подверглись вот такому прессингу больше всего там некоторые регионы, вот конкретно даже есть, значит, перечень какой-то, может быть, там просто больше перестраховывается департамент образования, или просто вот там какая-то сфера влияния особая. Вам как-то, ребят, понятна эта ситуация или непонятно? Вот,
не смутила ли она вас?
Да.
Нет, меня не смутило лично ничего.
Почему?
Спокойно просто я поехал. У меня какое-то, знаете, предчувствие было, что ничего плохого не будет. Ну, на данный момент, сколько вот я уже здесь, с субботы, ничего плохого. Все только отлично, все хорошо.
Ну, лично я, так как я уже говорила, что была в прошлом году на награждении, люди говорили, что здесь детей заставляют переписывать историю, что, то есть, нам за это платят деньги, и никаких денег нам не платят. И, то есть, ну, эти же люди не знают, как мы пишем историю, что мы пользуемся архивными документами. То есть, это не только на основе рассказов наших родственников. Вот, поэтому меня ничего не смутило. И...
Ну, даже если бы это было по воспоминаниям родственников, в этом тоже нет ничего такого зазорного. Но, действительно, очень серьезно проходят экспертные отборы. И надо сказать, что... Все желающие могут удостовериться, на сайте выложены работы, и там большой список литературы, которые используются. И действительно, это научная работа, это исследовательская серьезная работа. Рейк, у вас, вы просто писали какой-то, во-первых, у вас очень большой объем, да, вот расскажите, пожалуйста, про ваше родословное дерево, вот, может быть, какие-то судьбы, которые вас больше всего задели, удивили, а источники, куда вам приходилось обращаться?
Я в своей работе описала свое восходящее древо, как вы уже говорили, до 6-9 колен. Ну, больше всего меня потрясла, конечно же, история моей прабабушки, которая мне рассказывала про свое военное детство. Она была ребенком войны. Например, история, она рассказывала, как во время бомбежек у них шли уроки, и то есть, когда бомбили, они прятались под парты, а когда бомбежки заканчивались, они просто спокойно продолжали дальше урок. Вот, меня вот это очень потрясло. Как они варили, как они жили, как она делала, варила, точнее, суп из крапивы.
прежде всего, масштаб, и масштаб в том числе такой кропотливой работы не только с документами, но и с документами, к которым доступ все-таки ограничен. Вот насколько были лояльны, были отзывчивы те ведомства, которые вы обращались? Это же были и ФСБ, и украинские ведомства, и запросы в Ярославскую область, в республику Коми.
Да, очень вежливо отвечали, даже некоторые помогали, говорили, куда можно отправить запрос дальше, какие архивы мне могут предоставить информацию и дать сведения какие-то о моем родстве, или о дате рождения, например.
Не сложно было, нет? Все.
Ну, сложно было в том, что ждать очень долго надо, и вот сидишь, думаешь, придет, не придет ответ, будет ли там какая-то информация, или просто скажешь, что информации по такому-то родственнику нет.
Никита, а насколько вот действительно просто получать подобного рода информацию, нет ли здесь каких-то преград, там, засекреченных материалов или что-то? Теперь это стало проще, дело времени, просто пишешь запрос.
Ну, не всегда. Не всегда. Ну, в первую очередь, это касается тех, кто проходил во время военной службы в частях НКВД, в пограничных, во внутренних войсках. И тех, кто служил в партизанских отрядах, там ну, практически нереально найти что-то. Там нужно обращаться просто к знакомым. Также очень...
Так, к знакомым, секундочку, это как? К знакомым тех людей, о которых вы что-то узнаете?
Нет.
Или к знакомым собственным, которые имеют какой-то вход?
Ну, скорее ко второму. Надо, ну, у каждого историка, у него есть определенный круг знакомых, вот и у меня лично тоже уже сложился, те, кто могут помочь в поисках. И они могут какие-то документы посмотреть, прислать даже копии, ну, это все в частном порядке. Очень трудно еще особенно добывать документы, наградные листы по Советско-финской войне. Там сохранились только ну, в открытом доступе, ну, как сказать, в открытом. Все, опять же, из частных рук. Найти в интернете это невозможно. Вот. Только списки. Списки, чем награжден, когда. А описание за что, то есть самого наградного листа, нет, я не видел. Мне еще не попадалось таких материалов. А так... Еще вот у моего друга одного был случай. Он ищет своего прадеда. Не может найти. Хотя он достоверно знает, что прадед был награжден. На открытых базах данных, вот подвиг народа, никаких данных нет. Только юбилейный орден Отечественной войны первой степени, который вручили в 1985 году. А медаль за отвагу и медаль и орден Красной Звезды, он их не сумел найти. Он делал запрос через военкомат. Ему там ответили. Мы бы вам ответили, но если бы это только касалось каких-то льгот. А в таком случае мы не можем вам ничего ответить. Вот так.
А были какие-то истории, вот какие-то люди, которые тебя действительно очень удивили своей судьбой? Или, может быть, ну, ты почувствовал что-то такое важное для себя, что-то понял через какие-то...
Пожалуй, вещи? Мне запомнились три судьбы, я вот сейчас расскажу. Уже в процессе написания работы мне... Ну, одна женщина, она мне отдала фотоархивчик небольшой. Там было всего лишь несколько фотографий. Это была фотография, это были, значит, две фотографии мужа ее тети. Он во время войны, он отучился на командира расчета противотанкового оружия, но в боях по каким-то причинам не принял участие, хотя в 43-м году его призвали. Фотография вот его была датирована 42-м годом, февралем. Он, его старший брат, был одет в буденовку, которую уже отменили к 40-му году, а в 42-м году все равно еще продолжалось фактическое ношение. Ну и обращал на себя внимание оборот. Оборот был обрезан в целях военной цензуры, потому что он сообщил обстоятельства, что он там делает. Он сообщил, что он работает по специальности в госпитале 1095. Затем я начал искать, и обнаружилось, что этот госпиталь в 1942 году располагался на станции Поворино. И во время боев за Сталинград, ну, я склоняюсь, это где-то конец июля, начало августа 42-го года, госпиталь подвергся огромной силе бомбардировки, и никто из персонала и больных в этом госпитале не выжили. В том числе и наш герой. Он не выжил, имя его неизвестно, к сожалению. Вот, получается, неизвестный герой. Хотя известно, где он погиб и когда.
А скажи, пожалуйста, твой интерес, ты смотришь на лицо вообще изначально, вот на то, насколько тебе это, не знаю, вот хочется, да, вот узнать про этого человека или не хочется узнать, вот потому что лица, мне кажется, вот, согласишься или нет, они какие-то другие, вот по наблюдению моим из старых журналов, там за какие-то 40-е годы, 50-е и раньше, да, такое ощущение, то ли печать другая, да, то ли действительно лица другие, как ты считаешь?
Ну, и лица чем-то отличались. Ну, в первую очередь, когда я выбираю фотографию, я, ну, сейчас я уже перешел на несколько иной уровень коллекционирования, когда я уже не могу себе позволить просто смотреть на лицо. Я сейчас уже смотрю на униформу, на награды. В прошлом, да, я выбирал по лицам, но сейчас уже несколько иной уровень.
Ну, я думаю, что у Вероники вот все-таки остался интерес такой личный, да? У вас ведь тоже много фотографий осталось, я так понимаю, да? Расскажите, пожалуйста, вот вы какие-то свои черты ищете, не ищете или понимаете их в тех людях, которые жили в каком-то там колене от вас?
Ну, мне всегда с детства говорили, что я очень похожа на свою прабабушку по папиной линии. И, ну, я, конечно, хотела узнать, как она выглядит, посмотреть на ее фотографию. Да, действительно, похоже. И, конечно, это очень интересно. И хочется посмотреть на своих родственников, найти какие-то сходства. Может быть, даже не свои с родственниками, а каких-то других.
Вы писали, что вас удивило, если это ваша работа, поправьте меня, я читала много работы, могу напутать, что несмотря на то, что семья проживала в такое достаточно время тяжелое и разное, да, очень мало нашло в каких-то вот документах впечатлений от событий таких важных, которые происходили. Это у вас было в работе, нет?
Ну...
Отражение в семейной истории не отражалась история, собственно говоря, государства, да?
Да, в моей. Ну, например, вот мои родственники жили во время Голодомора на Украине, и никто не умер во время него, хотя вымирали целыми семьями, поэтому, да. Во время войны в избе, в которой жил мой дед, по отцовской линии жил немецкий офицер. И однажды вечером он пришел к ним домой, снял свой мундир, кинул на верстак и пошел за стол, сел. В это время моему дедушке было где-то 3 года. Он подполз к его мундиру, достал из него пистолет и направил на немецкого офицера, говоря при этом «пиф-паф». Конечно же, немецкий офицер сразу выхватил пистолет из рук мальчика, ну, из рук моего дедушки, и начал что-то громко кричать по-немецки. В это время мать моего дедушки выбежала к месту событий и упала на колени и начала умолять его, чтобы...
пощадил.
Да, чтобы он пощадил ребенка. Конечно же, им грозил расстрел, но почему-то, по каким-то непонятным причинам, немецкий офицер сжалился над ребенком и даже угостил его печеньем.
Вероника, а вы не посчитали, сколько раз на протяжении вот этих вот колен, да, цепочка вот эта вот родословная могла прерваться, соответственно, вот вас могло бы не быть? Вы не рассматривали те ситуации, которые возникали, во всяком случае, о которых вы знали, да, с этой точки зрения?
Нет, на самом деле не задумывалась об этом, но очень интересный вопрос, и я подумаю после... Конечно, над ним подумаю.
Никит, а вы интересовались в большей степени мужскими персонажами, историями? И вот как-то мне так показалось, да, потому что, может быть, проще какие-то документы найти, вы говорили про мундиры. И женщины выпали вот из вашего поля интереса?
Ну, женщины, конечно, у меня тоже есть в коллекции, но все-таки я больше интересовался мужчинами. Вот я хотел бы рассказать еще один случай. Ну, еще до написания работы, это был август 2015 года, мне подарили одну фотографию, ну, на ней был старший лейтенант танковых войск, фотография была датирована 52-м годом, и это была фотография из личного дела. Ну, то есть, видимо, офицер после службы взял свою фотографию к себе на память, ну, а потом вот каким-то неведомым путем она попала ко мне. Имя офицера Большаков Владимир Васильевич. Я тут же начал его искать на сайте «Подвиг народа». Удалось выяснить, что он был награжден орденом славы 3-й степени. А затем, это в сентябре того же года, вот по счастливейшей случайности, мне удалось найти в социальной сети ВКонтакте его двоюродного внука. Я написал ему, вот есть у меня фотография такая, не могли бы вы рассказать о своем деде? Он говорит, да, конечно, но я, говорит, знаю о нем не очень много, потому что в семье было много детей, а с этим своим родственником он виделся не очень мало, потому что жил он на Украине. В общем, родился он в 1926 году. Ну, детство было у него такое же, как у всех мальчишек того времени. Что-то играли, Голод их, как они сказали, особо-то и не коснулся. Ну, хотя он рассказывал, что там варили, лебеду уели. Вот. Затем, когда началась война, в 43-м году его призвали. Ну, и быстро в училище его отправили за Урал. Там он научился, ну, овладел пулеметом с танковым. Ну, я так подозреваю, что это либо пулемет «Максим», либо ДШК. Ну, скорее ДШК пулемет. А затем попал он на фронт в Прибалтику. Там шли ожесточенные бои с окруженной группировкой в Курляндии. Вскоре, кстати говоря, после своего подвига, который я описал выше, он был тяжело ранен в голову. И в строй сумел вернуться только в августе 1945 года и принял участие в боях с японскими милитаристами в Маньчжурии. А сам офицер называл эту местность Квантунь по названию Квантуньской армии. Ну, Квантунец это означает милитарист с местного диалекта. Затем он вернулся в свой родной город, если мне память не ошибает, это город Владимир. Он отучился там на офицера, он все это время был еще рядовым солдатом. Получил звание лейтенанта и продолжил службу в танковых войсках, хотя во время войны он был обычным пехотинцем. Вот. Ну, про характер он много не сказал, но было известно, что он был женат 4 раза. Вскоре после фотографирования в 1952 году он был уволен из армии по состоянию здоровья. Ну, дальнейшую жизнь он продолжал свою на Украине, в Донецкой области, и умер в 2004 году. Причина смерти – инсульт. Ну, сказалось ранение в данном случае.
А как пополняется ваша коллекция, в принципе?
Ну, пути самые различные. Часто мне отдают сами владельцы архивов. Ну, говорят, ты сохранишь, а нам чего? Наши предки выбросят. Иногда отдают коллекционеры более профессионально, переходят на новый уровень, а что-то более простое отдают, ну, молодым, так скажем, помогают. Но иногда я покупаю что-то особенно интересное. Вот. И с этим, с тем, что я покупаю, связан очень интересный случай. Один раз в социальной сети ВКонтакте я нашел одного человека, который работал в городе Евпатория в пункте приема макулатуры. И он мне поведал одну историю. Однажды пришла к нему женщина и принесла папку сдать. Он так посмотрел, а это оказался фотоархив. Он начал расспрашивать женщину, а что это за фотоархив? Ну, женщина не пожелала отвечать на вопросы и поспешно удалилась. Однако этот работник оказался человеком неглупым и начал сам искать информацию. Оказалось, что это был фотоархив флагмана второго ранга Григория Петровича Киреева. Григорий Петрович Киреев, он революционер очень известный. С его именем связан ледяной поход. Это когда из Прибалтики молодое советское правительство выводило корабли. Это 18-й год, кажется. Затем Григорий Петрович свою начал карьеру на постах большевистских морских офицеров. Ну, карьера у него развивалась хорошо. Его назначали на все больше и больше и больше должности. Это в 20-е годы. И прямо перед репрессиями его назначили командующим Тихоокеанского флота. И в 1938 году его расстреляли как японского шпиона. И жену его тоже репрессировали. Ну, в ходе работы выяснилось, что это обвинение было совершенно несправедливым.
Спасибо, дорогие друзья. Это были участники конкурса «Человек в истории России. 20 век». Посмотреть, почитать работы можно на сайте общества «Мемориал». А вела программу Тамара Лиленкова и Иван Воронин. Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В студии Сергей Медведев, в эфире «Археология». Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. копать, копать и еще раз копать. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждое воскресенье, 20 часов, сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».